подкасты «Радио Свобода».
Россія обстрілює, розбирає соціальну інфраструктуру України. Який реальний винік телефонної розмови Трампа з Путіним? Чи з'явиться у Білорусі арешник до кінця року, як обіцяє Вальфович? Чи справді білоруську військову промисловість рихтують до нової війни у 2029 році? І навошта Лукашенко проводить інаугурацію у День волі? Про гэта мы пагаворым з украінскім экспертам, палітолягам Георгіем Чыжовым. Добры дзень.
Добры дзень.
І аглядальнікам «Свабоды» Юрыем Дракахрустам. Добры дзень.
Добры дзень. Прывітанне.
Сёння армія Расіі ударыла беспілётнікамі па Адэсі і Запарожжы. Ёсць параненыя, у тым ліку дзеці. Агулам расейцы ў ноч на 21 сакавіка атакавалі Украіну 214 дронамі. Расейскія атакі на украінскую сацыяльную інфраструктуру не спыняюцца ні на адзін дзень. Спадар Георгі. У контексте гэтага, як бы вы вызначылі, пра што дамовіліся, пра што не дамовіліся прэзідэнты Злучаных Штатаў і Расіі на гэтым тыдні?
Да по большому счету прэзідэнты не дагаварыліся ні о чём. Можна сказаць, што они паговорілі о хакеі. Действительно, хотя Владимир Путин и заявил, что дал команду военным, такую одностороннюю команду, прекратить обстрел энергетической инфраструктуры Украины, и даже мы слышали потом какие-то душещипательные истории, что российские военные сбивали собственные беспилотники, чтобы они чего-то там не повредили в Украине. Но мы понимаем, что это все ерунда. Во-первых, договоренность между Украиной и Россией даже теоретически не было. И поэтому совершенно не были обозначены параметры, что входит в перечень объектов энергетической инфраструктуры, куда не должны попадать ракеты и беспилотники. Но мы видим, что Россия совершенно не беспокоится по этому поводу и бьет туда, куда ей хочется. Предыдущую ночь очень серьезный удар был нанесен по городу Кропивницкому. Это бывший Кировоград, областной центр, в глубоком тылу, вроде отовсюду до него далеко, люди очень сильно испугались. В эту ночь под ударами оказались Одесса и Запорожье, но им не привыкать, у них это часто бывает. Практического результата от разговора Трампа и Путина пока никакого мы не наблюдаем.
Выник можно позначить так, что мы домовились протягивать перемовы наступным разом, да? И...
Да, но в любом случае... Договориться от имени Украины Трамп не имел полномочий, вот эти договоренности не состоялись. Путин всего лишь высказал на словах готовность прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Позже Владимир Зеленский сказал, что он, в принципе, тоже готов, но надо обсудить, а что конкретно не обстреливаем. И мы не видим пока никакой реакции с российской стороны. Посмотрим, может быть, Москва ждет, пока на нее надавит Вашингтон, а Вашингтон думает, а как он может надавить на Москву и стоит ли?
Юрий, а как вы меркуете вот, у пытаниях войны и мира? Чья роля будет, является теперь вырашальной, как посередника, как союзника Злучаных Штатов, или Евразвязу?
Ну, калі пасярэдніка ці пастаўніка добрых паслугаў, то зразумела Злучаных Штатаў. Бо Злучаныя Штаты ведуць напрост відэалёг. Вот мы абмяркоўваем другую тэлефонную размову прэзідэнта Трампа з прэзідэнтам Пуціным. Хай нават вынікаў, можа быць, і не шмат, але ну, размаўляюць яны. А еўрапейцы ніякага напростага діалогу з Москвой не ведуць. Чым я хочу нагадаць, на пачатку вайны, скажам, і прэзідэнт Макрон, і канцлер Шольц размаўлялі з Пуціным. Зараз не, зараз такіх размоваў няма. Больш таго, можна прыгадаць заявы амерыканцаў, амерыканскіх прадстаўнікоў недавнія, што еўразвязу за сталом перамоваў, прынамсі на гэтым этапе, проста не месца. Вось. Так что тут, до речи, такая абсолютно сюрреалистичная, я бы сказал, заява прогучала з вуснаў китайского представника, литерально вот несколько дён, который сказал, что ну нельга так обыходиться американцам за Евразвязом, это же ваши союзники. Какие часы наступают? Китайцы обороняют право Евразвязу, значит, вести перемовы, удельничать в мирном процессе. Але я думаю, про это, до речи, американцы так само пригадывали, что есть несколько опций, по яким без европейцев домовиться будет нельзя. И это европейские санкции. Навод, коли уявить себе некий цуд, что Вашингтон, Москва и Киев про что-то домовились, ну, потребные сгоды в развязу на то, чтобы снять и модифицировать санкции. Вот так вот просто на загад, что называется, там, Трампа и Зеленского, в развязь этого не может сделать. А кроме того, в развязи, именно в развязи, лежат российские активы, 200 миллиардов евро. Что с ними делать, как их делать, на что их передавать. Вот литерально вчера европейцы сказали, что они не могут их зараз дать Украине. Но сказали, что вот после войны эти гроши могут пойти на реконструкцию Украины. Тут так само не будет на раз, два, три, что кто-то в Европе загадает, и она эти гроши накирует туда, куда скажут. И в этом смысле, але на этом этапе, глядячи по всем, ну, все ж таки рей ведут, гульню ведут, и это Вашингтон, Москва и Киев.
А Георгий, то самое ваше питание про роль Евразвязу и Злученных Штатов в этот период и поздней.
Но мы видим, что Соединенные Штаты в лице президента Трампа, да, и его ближайших соратников взяли на себя инициативу. Очевидно, они не до конца понимали, насколько сложна проблема, за которую они взялись. Мы видим, что эта инициатива пробуксовывает, тем не менее, они от нее не отказываются. Да и не могут, наверное, позволить себе от нее отказаться. И, в принципе, Украина с надеждой смотрит на эти посреднические усилия, хотя временами они создают нам новые проблемы, но, тем не менее, да, кто работает без ошибок. Что касается Евросоюза, то тут однозначно позиция Украины. Украина видит себя частью Европы. Это давно стало практически консенсусом национальным. Поэтому без одобрения своих европейских союзников ни на какие принципиальные договоренности Украина не будет идти. То есть Киев вернет Евросоюз за стол переговоров, уже фактически вернул. Даже предложение, которое сейчас обсуждается, о котором мы говорили, прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры, это, я напомню, совместное предложение Владимира Зеленского с британским премьером Стармером и французским президентом Макроном. Другое дело, что во время американско-украинской встречи американцам, видимо, очень важно было продемонстрировать, что именно их предложение стало рабочим, поэтому они настояли на предложении о 30-дневном перемирии, 30-дневном прекращении огня. Но в итоге мы вернулись к тому, с чего начали, и сейчас обсуждается именно совместное украинско-европейское предложение. Да, Европа теперь распадается минимум на два сегмента, потому что есть Евросоюз и есть Великобритания, которая достаточно серьезный игрок и последовательный союзник Украины, но она теперь вне Евросоюза, поэтому минимальная договоренность у Украины с Европой теперь на троих, но тем не менее, вот это формат, в котором, наверное, и дальше будут идти переговоры, пускай при инициативе и при активном посредничестве Вашингтона.
Вот на этом тыдне державный секретар Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович поведомил, что комплекс «Орешник» чекается у Беларуси до конца этого года. Тогда, как у студени сёлета, Лукашенко анонсовал его доставку из России с дня на день. Юрий, что стоит за этими заявами Вольфовича? Тих это реальные термины, тих это не информационные погрозы?
Ну, эти термины, я думаю, реальные, але яны как бы такие умовные. Справа в том, что когда было декларировано размещение Орешника, как раз в другой половине 25-го года, это было сделано в минулом ходе, последовали тлумачения про то, что это в певном смысле отказ НАТО. В 24-м годе на саммите НАТО было принято решение, что аж до 26-м годе у Европе будут размещены американские ракеты средней далекости. И вот это размещение Орешника, оно было как бы таким гипотетичным отказом, что вот у нас есть такой план, когда НАТО, Злученные Штаты, отмовятся от этого своего проекта 26-го, то и Беларусь, и Россия, ну, докладнее Россия, тут ясно, кто принимает решение, Россия отмовится от планов разместить Орешник. Те отмовятся Злученные Штаты? Может быть и так. Таму што ў светле вот агульных падыходаў Дональда Трампа, што як бы паменш бы нас было в Европе, поменьше нашей военной присутности, можем мы навод войски оттуль выведем, можем мы навод не всем будем допомагать, коли хтось там кепско платить. При таких подходах вот этот план, натовский, американский план разместить аж на 26-м годе ракеты средней далекости, он может его просто скасовать, сказать, ну и не треба. Тады, хутчэй за ўсё, Расія не будзе размяшчаць арэшнік. Калі ж там пад гэтых планаў не адмовіцца, я думаю, што цалкам магчыма. Хаця, вот цікавая сітуацыя адбываецца з ядзерным оружием, з ядзернай зброяй, тактычнай ядзернай зброяй расійскай. Тут уже на этот конт жартуюць, што это, так бы мовіць, ядзерная зброя Шрёдзінгера. Обвещено, что да, вот эта зброя, она приехала в Беларусь. А где? Кто ее, кому ее показали? Может, приехала, может, не приехала. Вот говорится, что приехала. Я не выключаю, что то же самое будет с орешником, потому что вот это размещение орешника, это такие как бы геополитичные шахматы в стиле 70-х годов минулого стагодзя, когда СССР и излученные Штаты размещали те самые ракеты средней далекости. Ну, тогда они были ядерными, теперь орешник не ядерный. Але это, я не думаю, что вот это реальная погроза комусти там, не ведаю, Украине, Европе. Это вот такие гульни, вы робите свой крок, мы робим крок на суд, как бы супрать вашего, и давайте зробим ноль, давайте обнулим наши планы.
Спадар Георгій, як ви мяркуеце, ці має рацію Юрій от у гэтым параўнанні, назваўшы геапалітычнымі шахматамі 70-х гадоў, от тое, што цяпер адбываецца з гэтымі заявамі, з ядзернай зброяй, з арэшнікам, увогуле, наколькі ва Украіне сур'ёзна да гэтага ставяцца?
Согласен с коллегой. На самом деле это не просто оружие Шрёдингера. Это вообще тот же самый орешник. Это во многом элемент блефа. Я сам не являюсь военным экспертом, но несколько военных экспертов говорили мне, что вообще непонятно, существуют ли какие-то специальные ракеты, которые называются «Орешником», или это только проект. То, что прилетело в Украину в город Днепр, да, на знаменитый завод «Южмаш», собственно, оно там даже ущерба особого не нанесло. Это был то ли какой-то демонстрационный комплект «Орешника», то ли нет на самом деле никакого «Орешника». И вот этот не факт, что существующий орешник, очень хорошо торговать его размещением в Беларуси. Потом можно уступать, действительно говорить, вы от чего-то откажетесь, и мы от этого откажемся. То есть вполне возможно, что это вообще некий несуществующий артефакт, если так можно говорить об оружии. И поэтому это не должно сильно пугать сейчас даже Украину. Потому что если у России есть такое чудо оружие, ничто не мешает его запускать по украинской территории с территории России. Для европейцев может быть немножко страшнее, но опять-таки неизвестно, существует ли оно. Что касается Беларуси, то я думаю, что все, кто в здравом уме, понимают, что размещение какого-то нового российского оружия никак не упрочивает безопасность Беларуси, наоборот, сулит дополнительные риски. И то, что белорусские официальные лица пытаются даже хвалиться как-то вот новым российским оружием, они, конечно, это делают под давлением, чтобы выполнить какие-то требования Москвы.
На гэтым тыдні гостем живого эфиру «Пику свободы» был представник Белпола, организации былых силовиков Беларуси Владимир Жыхар. И размова ішла про працу белорусских предприемств на российскую войсковую промысловость, что расследовала как раз его организация. І от паводле іх у большасці беларускіх прадпрыемстваў, якія вырабляюць вайсковую прадукцыю для Расіі, выхад на найвялікшыя вытворчыя магутнасці запланаваны на 2007-2028 год. І паўстае пытанне, што далей будзе, ці сапраўды беларускую прамысловасць рыхтую да новай вайны. Вот, спадар Георгій, ваша ацэнка, ваш прагноз такіх рызыкаў?
Ну, вы видите, насколько быстро все меняется в современной политике, поэтому можно сказать, где мы, а где 29-й год. Понятно, что эта гонка вооружений, она может принести Беларуси некоторые экономические дивиденды, небольшие. Ну, то есть, какие-то производственные мощности будут дополнительно загружены. Но в целом это, конечно, таит определенные риски для Беларуси дополнительные. И мы видим, что даже Александр Лукашенко не очень-то склонен втягиваться в войну, которая происходит буквально у границ его страны. И поэтому, конечно, я думаю, тут Беларусь не будет, даже нынешний официальный Минск не будет бежать впереди паровоза и стремиться как можно больше получить российского оружия и как можно плотнее включиться в цепочку производственную. Но, тем не менее, эти процессы идут, мне кажется, сами по себе, без привязки до какого-то конкретного года. Но нельзя сказать, что в 28-м году Беларусь выйдет на пик своей производственной мощности в оборонной промышленности, и в 29-м белорусские войска пойдут воевать. Будем надеяться, что ничего подобного не случится, и что вообще последние диктаторы Европы не продержатся так долго. Хотя сами они, наверное, надеются, что продержатся.
А, Юра, какая ваша оценка?
Ну, ведаете, я бы сказал так, что гэтыя дадзеныя, гэтыя факты, яны, зразумела, аргументы, хай ускосныя, пра тое, што такія планы могуць існаваць. Принамсі пляны. Але я бы тут сказаў, што асаблівасць палягае ў тым, што ўсё ж такі, ну, параўнальна з расейскай, эканоміка Беларусі вельмі маленькая, каб яна абазначала тэндэнцыю. Бо в этом сэнсе расейцы могуць сказаць: Лукашенко, давай на поўную моц запускай все свои магутнасці з разлікам, ну, там 27-28 год. Урэшце рэшт, калі вайны не будзе, калі так складзецца, што і не трэба, ну, нічога, мы цябе заплацім. Это не шмат каштуе Расіі. У дадзеным выпадку больш важныя паказнікі это калі Расія задае такія ж праекты. Вот это уже будзе азначаць, што да, што яна, ну, прынамсі не выключае магчымасці ваяваць. І я, дарэчы, памятаю, летась былі слуханні ў Бундэстагу нямецкім, і там выступалі прадстаўнікі спецслужбаў, прадстаўнікі Міністэрства абароны, каторыя якраз казалі, што ў Расіі ёсць планы далейшага умацавання яе ВПК. Такія, якія ўвогуле не прадугледжваюць маштабы Украіны. Это не трэба для вайны в Украіне. А расейцы это робяць, казалі прадстаўнікі нямецкіх спецслужбаў. І вот это ўжо паказнік. І зноў жа не 100%, але калі Расія ідзе на такія планы, ну, вот это ўжо, як бы, гэта званочак. А калі Беларусь, можа быць і не, можа Лукашенко так, як бы, выслужваецца, што да мы все Расіі дадзім, вот-вот-вот запустім вытворчасць на 100 гадоў наперад ваенную, калі рускім братам трэба, беларусы, шчодрая душа. Ну, такая гульня крышачку. Ведаючы, што калі вайна, як бы, ўсё-такі скончыцца і не будзе, заплацят, рускія заплацят. Это не такія вялікія грошы, а ён зато брат, вот як он в Савете Федерацыі на мінулым тыдні там кашулю рваў, любім так рускіх, што проста не можам. Вот.
Юра, да вас яшчэ пытанне датычнае Беларусі. Стала вядомая дата інаўгурацыі Лукашэнкі, яе агучыў ЦВК. Гэта 25 сакавіка, дзень волі. Высветлілася нарэшце, чаму ўлады цягнулі з гэтай працэдурай, чаму вот нават хавалі дату правядзення інаўгурацыі. А это 25 сакавіка, гэта амаль 2 месяцы пасля выбараў 2025 году, і гэта самы позні тэрмін магчымы паводле новай канстытуцыі. Юра, як вы мяркуеце, чаму прызначылі інаўгурацыю Лукашэнкі менавіта на гэтую сімвалічную дату?
Ну, тут все-таки ёсць некалькі тлумачэнняў, чаму так адцягвалі. Я вот, дарэчы, зрабіў аналіз з 94-го года, як хутка пасля выбараў праводзілі інаўгурацыю. Вот этот інтервал весь час рос. В 94-м годзе это было 10 дзён. Потым она рабілася больш. В 2020-м это было 45 дзён. Ну, там можна было сказаць асобыя абставіны. А чаму зараз? Адно з меркаванняў, выказаў яго Вадзім Мажэйка, хацелася максімальна паднабраць віншаванняў. Я вот звернул увагу, что, например, премьер Индии повиншовал Лукашенко с перемогой на выборах 26 студеня, 20 лютого, а маль праз месяц. Чего в Дели чакали, не ведаю. Чагосьці чакали, думали. Ну, в этом смысле виншование от какой-нибудь экваториальной Гвинеи, но им особливо не, не похвались. А виншование от самой великой демократии в свете, як нияк от Индии, ну, это важно. И тому чакали в принципе. Ну, а потом уже, значит, что тычется вот выбора менавіта 25-го соковика, выбор Дня воли, свято, якую означают национально мыслящие белорусы, как бы демократичная Беларусь. Ну, это такая, так, я бы сказал, способ принизить их. И, ну, вот, как бы реконструируя их логику, это такая, конечно, гульня с этой датой, что, мовляв, вот, змагары, мовляв, святкуюць день уявной незалежности, а мы в этот день отсвяткуем день сапраўднай незалежности. Инаугурации нашего дорогого, любимого Александра Егоровича. Вот они празднуют неправильную незалежность, а мы правильную. Ну, вот некая такая, как бы, гульня с этой датой. Тут, до речи, цікавая такая, как бы, антропологичное пытание. Вот в вашем эфире, Ганна, вчера Роза Турарбекова казала, что, ну, это довольно глупое решение, по сути. Потому что, как бы, коли ты навод обыгрываешь какую-то дату, спробуешь ее инакше обыграть, ты все равно на ее звертаешь увагу. Ты как бы нагадываешь людям, что это значная дата, раз ты ее хочешь как бы сказить, сманипулировать. Але, видите, есть иншие как бы модели. Можно пригадать, что в свой час большевики ввели святкование 1 студеня Нового года, как перебить свято калядов. И у них это отрымалось. Зараз беларусы уже, калі ласка, святкуйте каляды, хоть ты. Но галоўнае свята беларусаў – это Новый год зараз. Вот. Так что, як бы, шансы вот, як бы, обыграть, пераасэнсаваць дату 25-го году у них есть. Але калі вот брать большевистский досвід, ну вот это перафокусаванне с калядаў, ну оно отбылося за 10-годзе. Наўрад ці у лукашэнкаўскай Беларусі, колькі б она не існавала, вот дата 25 сакавіка будзе адзначацца вот як дата 7-й інаўгурацыі Лукашэнкі. Ну, это не два, не полтора. А з аднаго разу это не переб'ёш.
Георгій, ну і давайте мы на Лукашэнку паглядзім у кантэксце Украіны. Як вы лічыце, ці ёсць у яго шансы на гэтым этапе на пэўную ролю ў магчымых мірных перамовах пра заканчэнне вайны? Ну, нават просто як прадастаўленне тэрыторыі хаця б, ці больш шырокая роля?
Я думаю, шансов у него очень мало, потому что, ну, Александр Лукашенко, мы знаем, он много лет успешно пытался выполнять посреднические функции, и вот Минские соглашения, да, печально известные, это тоже во многом была его инициатива, и, в принципе, его роль многими оценивалась как конструктивная, но в Украине не могут простить ему того, что 24 февраля 2022 года с территории Беларуси был нанесен вот этот предательский удар. Да, пусть в нем не участвовали белорусские войска, но, тем не менее, были обещания со стороны официальных лиц Беларуси, что этого удара не будет. Понятно, что Лукашенко вряд ли был свободен в выборе. Скорее всего, наоборот, он даже каким-то образом добился того, чтобы его войска не были вовлечены в эту военную авантюру. Но, тем не менее, есть такая, ну, если уместно в политике слово «обида», вот, то такая обида украинского руководства и украинского общества. Поэтому всеми силами будут избегать вовлечения Беларуси как посредника. Тем более совершенно очевидно, что фактически Лукашенко все-таки союзник Владимира Путина. Хоть, может быть, и старается избегать некоторых форм соучастия. Да, были в самые первые дни полномасштабного вторжения были переговоры в Беларуси, но там Украина была в шоке. Да? Руководство украинское не видело выбора, и поэтому летала украинская делегация в Беларусь. Но очень быстро эти переговоры, как мы помним, были перенесены в Стамбул. И хотя позиция Турции тоже неоднозначна, но для Украины гораздо комфортнее, чтобы эти переговоры происходили в Стамбуле, в Эр-Рияде, да в той же Индии, но только не в Беларуси. Все-таки в глазах украинцев Лукашенко сумел себя дискредитировать полностью и окончательно.
Юрий Георгий, вот у нас обмежаваны тут эфирный час. Мы попробовали проанализовать головные подеи этого тыдня, связанные с Беларусью, с Украиной, с регионом. Что, поводле вас, является, ну вот, кроме того, про что мы говорили, наибольш важной подеей из того, что отбылось на этом тыдне, Юра?
Ну, я бы хотел одно питание, коли мне будет дозволено задать нашему суразмовцу.
Безумовно.
Справа в том, что, насколько я разумею, перемовы, ну, коли они будут довольно масштабные, могут идти по разных питаниях и по разных пляцовках. И вот такое отчувание, что зараз Беларусь отыгрывает певную роль, принамсі в обменах. Обменах полонных, обменах телов загиблых. Беларусь, недавно читал информацию, коридор для украинцев, которые бегут с оккупованных территорий, праз Россию, праз Беларусь и праз помежные пункты на Волыни. У Беларуси певный час тому отбылись перемовы омбудсменов, ну, омбудсмена украинского и омбудсвумен российской, так само в Беларуси. То есть вот, коли в перемовах будет сегмент, скажем, обменов полонными, Беларусь может быть пляцовкой, может быть, для обмеркования вот этого узкого питания, бо праз яе это и отбывается. Ці вы не згодны?
Нет, тут соглашусь. Действительно, вот этот гуманитарный сегмент, да, он происходит через территорию Беларуси. Ну, действительно, это приемлемо для Украины, потому что результаты вот этих контактов, они однозначно положительные. Люди возвращаются домой, да, нет никакого негатива. Видимо, из каких-то таких соображений действительно все-таки некоторая роль Беларуси и белорусской территории как посредника остается. Ну, вот в таком достаточно узком, специфическом, но от того не менее важном сегментом. Да, спасибо, что обратили на это внимание. Что касается самого важного на неделе, вопроса Ганны, ну, все-таки это в любом случае остается тот мирный процесс, который начат по инициативе Трампа. Это все равно разговор президентов России и США, хоть он и не дал большого результата практического. И это последствия этого разговора, а среди последствий явно усилившиеся обстрелы украинской территории, которые проводит Россия. То есть пока этот разговор как бы ведет к противоположному результату, но вполне возможно, что так и начинается настоящий переговорный процесс, который выйдет все-таки на какой-то конструктивный трек, когда будут отброшены первоначальные иллюзии, присутствующие у тех или иных сторон.
Дякую за вашу экспертизу, Юра, ваша оценка самых холодных подеев.
Я бы сказал, что это реха подеи призначения минулого тыдня, это призначение спадара Турчина премьер-министром Беларуси. Ну, агульное место, то, что в авторитарных державах премьер мало что значит, это выконаются воли первой особы, диктатора, але и так и не. Часом, как той казал, марионетки обрывают нитки, часом яны отыгрывают навод призначенцы пэўныя ролі. В этом сэнсе, на думку многіх экспертаў, Турчын – это далёка не горшае, а можа быць і лепшае. Можа быць нават найлепшае рашэнне. Можа быць не зараз, но на перспектыву. Ну і вот я паглядзеў, прынамсі, прагнозы Бюрок, самага такога сур'ёзнага даследнага цэнтру незалежнага эканамічнага, Ну, они покуль, принамсі, каких-то катастрофов вот с приходом Турчина и с приходом Галоченки на Национальный банк, по их первых заявах, по тенденциях в экономике, ну, пока они не бачат кепских тенденций. Пока, вот наприкінці минулого года про это шмат кто казал, про перегрев, про то, что российская экономика переживает складанности, и что белорусская может за ей разом повалиться, и что тому Лукашенко так рано и призначил президентские выборы, как уже быть президентом, так бы мовить, к тому часу, когда экономика почне валиться. Но она вот пока не починает валиться. И это хиба, так сказать, вот важная подея, ну, важный, скажем так сказать, прогноз, важная оценка ситуации в Украине. Ну и то, что я кажу, вот навод те, кто не вельми симпатизует господару Турчину, и те, кто в принципе сгодны, что премьер это не некий демиург в авторитарных системах, но гэтыя людзі кажуць, што гэта прызначэнне лепшае з усіх горшых в аўтарытарных умовах.
Дякую вялікі за вашы ацэнкі, за вашу экспертызу. Падзеі тыдня мы абмяркоўвалі з украінскім экспертам, палітолагам Георгіем Чыжовым і аглядальнікам свабоды Юрыем Дракахрустам. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.